Наши дни наполнены событиями разных оттенков, полутонов, разного настроения, содержания. В единую линию жизни их объединяет то, ради чего мы и приходим в этот мир. Тихая, глубокая радость каждодневной встречи с Христом.
Это радость в обычных, казалось бы, вещах. В каждом новом рассвете солнца, в красоте падающего снега, в присутствии рядом родных и любимых людей и в ощущении того, что мы каждый день проживаем в любви. Любви Господа. Здравствуйте. С вами программа «Вторая половина».
Село Чернавское Притобольного района Курганской области. Его сердце и душа – храм во имя святого Прокопия Устюжского чудотворца. Свое имя он несет 255 лет, хотя за эти годы и дотла горел, и отстраивался заново, и был поруган в советское время, и начал подниматься из руин в 2004-м силами прихожан и молитвенными трудами настоятеля – Иерея Павла Балина. Вся семья отца Павла в те годы трудилась ради возрождения храма. И он, заново рожденный, стал для них и для всех, кто был рядом, зримым образом восстановления храма собственной души. Храма, в котором всегда тепло и надежно, в котором есть ответы на все вопросы. Надо только прийти туда, однажды и навсегда.
Жалко то, что все люди приходят в храм через какие-то вот, ну, скорби, болезни. Жалко, что вот люди не понимают, что нужно раньше прийти в храм, чтобы не было вот этого ничего.
Матушка Анна говорит так, потому что есть за плечами опыт, есть собственная встреча с Господом и есть ощущение Его постоянного присутствия в жизни. Но она и понимает прекрасно, что все это происходит у каждого в свое время. У нее самой в 22 года.
У меня такая была жизненная ситуация трудная. Пришла, а здесь как раз пожар был. Второй, наверное. И вот тут нужно было помогать. Я говорю, матушка, ну давайте я вам помогу. Ну, я как раз на сессии была, в принципе, не сильно обремененная. Я говорю, давайте я вам помогу. Она, ну конечно, что, я как бы молодая. Тут сильно-то тоже молодых-то нет. И, ну и все. И вот я начала ездить. Получается, и как-то мне так отец Павел меня так вдохновил, поддержал. Вот. Ну и вот с того времени началось все.
Анна родом из соседнего села Ярославское. Родители – обычные сельские труженики, далекие от церкви. Но за них и за всю семью молилась Анина прабабушка. Одно из ярких воспоминаний детства – как прабабушка зажигала свечку, раскрывала какую-то старинную книгу и тихонько что-то читала, читала, крестилась и снова читала. Сейчас матушка Анна и не сомневается, что ее приход в храм состоялся по молитвам прабабушки. В Ярославском церковь была разрушена, девушка начала ездить в ближайший, в Чернавский.
Душа потянулась, видимо, захотелось мне к Богу прийти, ну и все, я начала ездить. Конечно, мне было очень тяжело в том плане, что не все родственники это понимали. Даже кто-то подсмеивался. Может, даже и до сих пор кто-то подсмеивается, я не знаю.
И в момент душевной драмы, которую девушки ее возраста всегда переживают крайне тяжело, Анна пошла не куда-нибудь, а к священнику, отцу Павлу Балину.
Я к нему пришла, батюшка, что делать? Он мне говорит, ну ты чего, такая молодая, тебе замуж надо. Вот бери, читай акафист Прокопию Устюжскому, замуж выйдешь. Я и старалась, читала.
Читала, совсем не обращая внимания на сына отца Павла, Константина, который почему-то всегда и везде начал оказываться рядом. Впрочем, знакомы они были с 9 класса.
Помню, у нас Ирина Ивановна, тогда учительница наша классная, собирает и говорит, вот знаете, к нам мальчик приходит, а так серьезно прям, вот знаете, только он особенный. Ну, мы как-то даже в голову не могло прийти, что сын священника.
Он, конечно, отличался от других. Всегда спокойный, несмотря на подразнивание одноклассников, вежливый, тактичный. Правда, со своей соседкой по парте Аней почему-то вел себя странно. Мог подтолкнуть под руку, спровоцировать взрыв эмоций. Вопрос «Зачем?» Анна задала много лет спустя.
Как он мне ответил, ты мне уже нравилась. Я говорю, не обманывай. Вот так вот мы с ним шутим.
Константин, старший сын Бариных, с ранних лет впитал православный уклад семьи. Его детство прошло в Катайске, Курганской области, рядом с Боровским монастырем Похвалы Пресвятой Богородицы. В то время настоятелем Свято-Никольского храма обители служил отец Николай Никулин. Его сыновья, которые в будущем тоже стали священниками, были лучшими друзьями юного Кости. И это было самое чудесное время.
Каждое воскресенье после службы папа уделял нам время. Мы ходили в лес, мы жгли костры, просто играли на улице или еще где-то как-то, но это время было наше. Для меня это родное. Я, можно сказать, все детство вырос в церкви. Дети священники, дети священников – это мои как-то родные друзья. Это те люди, которые ходят в храм, на которых сегодня так тыкают пальцем. Это все мои близкие, это все мои родные, это все мои братья и сестры во Христе. И для меня это родное.
Когда пришла пора определяться в жизни, оба, Константин и Анна, уехали в Курган. Аня получила профессию парикмахера, потом закончила сельхозтехникум, заочно поступила в Курганский государственный университет, работала сама, чтобы оплатить учебу. Константин тоже работал в Кургане и тоже учился заочно, в духовной семинарии. Поступать туда он решил после разговора с отцом.
Папа сказал тогда очень просто и понятно. Знаешь, сын, это великая честь служить Богу. Ты посмотри, из твоих одноклассников, однокурсников, из твоих друзей и близких, кого ты знаешь, никого священниками. Никто не стал, никого Господь из них не выбрал. А ты будешь служить Богу. Это великая милость. Не отрекайся от этого.
В областном центре молодые люди изредка общались в компании общих друзей. Но однажды произошла встреча, которая все перевернула в душе Константина.
Я так случайно проезжал остановку, увидел ее, стоит она замерзшая такая. А время уже было как раз глубокая осень, на улице было холодно. Она буквально стояла в босоножках. Я подъехал, в машине включил печку, она согрелась. Пожалуйста, на то, что вот собирается там ехать что-то в город. И сколько мне было денег, я ей подал. Говорю, купи себе обувь. Она так, конечно, посмотрела, и было неловко. Но взяла, после купила себе, помню, как зимние ботинки, и мне стало ее жалко.
Сострадание в тот миг активировало совершенно новое чувство. А когда еще и близкий друг сказал, так это же твоя невеста, сомнений не осталось ни в чувстве, ни в их совместном будущем. Правда, Аня до сих пор считает, что ухаживать за ней Константин начал как-то неожиданно.
Цветочки дарить, в кино приглашать, на службу меня с собой брать везде. То есть он так вот заезжал за мной, ну, как бы на машине, не просто там. Но это уже в дальнейшем стало. Потом гуляли мы с ним. Ну, так просто, что ему звать меня гулять-то? Если бы я ему так просто... как бы неинтересно было. У него были разговоры, ну, что там, вот он хочет семью, там, детей. И он просто сделал мне предложение. А я напугалась. Я не ожидала вообще-то, что мы, во-первых, с ним очень мало продружили. О чем мы полгода, наверное, продружили. Он мне сделал предложение. Я ему отказала. Он, конечно, очень огорчился, но надежды не потерял.
Ну, поскольку мы люди верующие, наверное, просто Господь на нее указал. Вот она и все. И вы знаете, не было даже мысли на сомнение. Да? Это моя невеста, это моя будущая жена, это будущая мать моих детей и моя матушка.
Венчание, конечно, мы же все равно даем какие-то обещания перед Богом. А с другой стороны, знаете, наоборот, хорошо. Оно легче, мне кажется, на душе спокойнее, когда... Люди венчанные, все равно Боженька по-другому хранит, оберегает вашу семью. Уже перед Богом не стыдно даже вот так жить семейной жизнью.
С небольшой разницей в возрасте в семье появились на свет Захар и Лиза. Молодая мама, студентка-заочница, подумывала оставить университет, но муж и его родители были против. «Все осилим, поможем, только не бросай учебу», — сказала тогда свекровь, матушка Мария.
Помню, мы с Лизой с маленькой ездили на сессию, там он где-то у кого-то знакомых с ней. Очень тяжело было, конечно, что она ей была тогда. Она в июле родилась, а я в сентябре ездила на сессию. 1,5-2 месяца ей было.
Дочка родилась, когда молодые Балины были уже священнической семьей. Рукополагали отца Константина в Боровском монастыре, откуда в свое время и пошел его духовный путь.
Мне так тогда было прям так волнительно, трепетно. Я даже помню, в какой-то момент поревела. Мне так как-то вот было за него так же, то ли даже как-то жалко, что ли, не знаю почему. Это же все равно своего рода крест, это же нужно наступить. У него же какие-то увлечения было. Все равно мы все как бы люди пока еще, ну то есть все равно вольные, можно так сказать. А здесь уже по-другому жизнь.
И в ее внутреннем мире после рукоположения мужа многое изменилось. Как бы ни закрывала семья священника свою частную жизнь от людей, она все равно остается на виду. В селе, где все соседи как родня, тем более.
Ей было тяжело переломить вот себя, поскольку она вообще была человек светский, и как-то войти в церковную жизнь, но она, видно, потихонечку шла.
Все равно я такая была раньше и горячая такая, а сейчас я больше стала уповать на Бога. То есть, ну, если вот, например, детки заболели, ага, значит, где-то что-то согрешили. То есть, где-то что-то там сделали неправильно. Надо подумать, надо посмотреть, переосмыслить все. Ну, представьте, я вот кому-то приду и скажу о своих там душевных переживаниях. Меня же не каждый поймет. Кто-то позлорадствует, ну, может, кто-то это... И вообще, зачем выносить ссоры из избы, тем более про священника? Меньше знают, крепче спят. И поэтому приходится искать выходы.
Матушка Анна выход ищет и находит. Ведь было бы лукавством сказать, что в священнических семьях жизнь течет как по маслу. И эмоции бывают, и несогласия, и конфликты. Но как эти семьи выходят из подобных ситуаций, вот что важно.
Какие ни были бы разногласия, но они, эти разногласия, я думаю, не стоят никаких ссор. Все можно пережить, все Господь управит.
Я вот иной раз с Богородицей разговариваю прям как наяву. Божья Матерь, там, то помоги мне, то вот почему мне так, или почему я такая, и начинаю. И вот оно, когда, вы знаете, какая-то такая внутренняя беседа сама с собой, она почему-то все расставляет на свои места.
Причем во время внутренней беседы матушка может, ну, чуть более активно и эмоционально заниматься привычными вещами. Мыть, стирать, наводить блеск в доме. Молча. Потому что только во внутренней тишине можно разобраться со своими вопросами.
Почему это случилось? Боженька, там, Богородица, там, не кошка, чудотворец, помогите. Как-то, почему вот так вот? Вот, или я просто, ну, если даже ответ у меня никакой, там, например, не приходит, но у меня хотя бы наступает душевное спокойствие, я успокаиваюсь. То есть все равно какая-то помощь, какой-то эффект у меня есть.
Заболели дети, трудности в общении на приходе, такое ведь тоже бывает сплошь и рядом. Немедленно погружение в тишину и внутреннюю молитву. Сокрушение и жертвенность – это путь к душевному миру своему и близких.
Поскольку я сам по себе такой шебутной, мне что-то нужно делать, строить, мне нужно работать, мы строящие как бы священники. Что-то нужно делать, не могу сидеть на месте. И она постоянно меня маленько так сдерживает. И, конечно же, она и вдохновляет на многое. Да не переживай, ты, все у тебя уложится. Да не переживай, ты тут люди лишнего сболтнули, все переживешь, все будет нормально. Все Господь тебе управит.
Строительство храма Архангела Михаила, настоятелем которого служит отец Константин, продвигается сложно. Вся семья Балиных, прихожане, строители, пребывают в постоянной молитве и уповании на Божью помощь. Кроме этого, молодой священник окормляет еще два прихода. А дом, быт, трое детей – ответственность матушки Анны.
Я редко, конечно, его не слушаю, но не слушаю, бывает. Мне же тоже кажется, что я... Могу правильно так что-то. Я же тоже знаю, что правильно, что неправильно. Но все равно, когда священник говорит, нужно слушать.
Повседневные дела, заботы, общение, эмоции разных оттенков, полутонов. В единую линию жизни их объединяет тихая глубокая радость каждодневной встречи с Христом, ради которой мы и идем по жизни.
В этом году был у старца Гавриила, и он мне так интересно рассказал. Ты можешь говорить много красивых проповедей, но от них толку не будет. Живи благочестиво, и тогда люди к тебе пойдут.
Я все время говорю, мы и вас-то можем обмануть, а Бога-то мы не обманем. Поэтому нам отвечать-то за наши грехи там, Здесь-то мы можем хоть что брать от жизни, а там-то расплачиваться. И хватит ли нам там наших добрых дел, чтобы расплатиться за все наши грехи здесь?
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.